Чтение это вообще каждый раз, да, погружает нас в мир Нила Андреева.
Ну, я надеюсь, что да, что я надеюсь, что все-таки вот это мое чтение немножко вам открыло
и простоту, и сложность для Нила Андреева. Но на самом деле, конечно, он очень непростой. Очень непростой. И его надо сначала прочитать, потом изложить, потом взять, посмотреть его биографию, потом почувствовать, как, каким удивительным своим даром он оберегал себя от того времени, в котором, и от тех отношений, от того времени, в котором он жил, и как он поэтически его, тем не менее, сумел отразить, потому что я очень многое сегодня не прочла. Может быть, даже мне хотелось бы прочитать вот что-то из Ленинградского апокалипсиса, просто в память о победе, в память о 70-летии победы. Но это все-таки очень... это совершенно другое. Да, это другой ритм. И вот мне очень хотелось бы, чтобы вы почувствовали, насколько он владеет вот этим стихотворным мастерством. Вот Александра сегодня говорила, что он был мастером. Это действительно так. Он в тюрьме учил узников писать стихи. И даже сделал такую небольшую тетрадочку вот, о стихосложении. Причем он открыл очень много новых ритмов. Читать его стихи довольно сложно, с этим справлялась лучше всего, конечно, Алла Александровна, потому что она чувствовала гораздо более глубоко и близко. Для нее это было, так сказать, таким реальным ангельским, так сказать, откровением. Да? Вот она слышала этих ангелов, в том числе и тот сокровенный голос Нила Андреева, так сказать, голос поэта, вот, истинного русского поэта, который жил во времени противоречащим вообще всему ему глубочайшему чувству слова, потому что он говорил правильно, так сказать, Борис Николаевич, что слово в это время было совершенно другим, оно стало, оно потеряло тот поэтический шлейф, тот поэтический внутренний соборный звук, который всегда звучал. Оно стало делом, потеряв на самом деле союз «и», потому что всегда было слово «и» – «дело». А вот этот вот союз, он очень важен, а оно было вот слово «дело» сразу. И, конечно, оно потеряло в этом смысле, что оно было способно обесценить человеческую жизнь. Потому что если ты сказал слово, тебя действительно могли лишить жизни. Это страшно. Это страшно для человека и для культуры. И вот Даниил Андреев в этом времени сумел сохранить и даже приумножить богатство русского стиха. И за это ему, ну, я не знаю, чувство не просто благодарности, а просто чувство благоговения. Начинаешь понимать, насколько он гениальный, ну, даже просто не просто, все равно не просто, чем трудно. Спасибо.
У меня вопрос. Вот, я впервые попал, я вот узнал только легализацию существования Леонида Андреева. Леонид, я знал отца его, там тоже не очень. Ну, поэтому меня вот сегодня как-то поразило то, что вот стихи, это у него два дома, да, или сколько писал?
Нет, уже на собрании
сочинений, рекламы, сейчас говорит, товарищ пока. Нет, сейчас я недолго. Меня вот удивила глубина и сочетание лирики, философии, и вот хоть я так поэзии как-то тестировался раньше, но у Есенина легкая такая, вот, а здесь и легкая, и в то же время глубокая. Вот, мне это понравилось, и вы вообще все же читали. Но я еще раз скажу, что мне еще было приятно, что я сам из Брянска, я там находился в Литогорске, сейчас я там был в прошлом году, и в Сербск, и в Сербск я ездил. Тоже знаю. Поэтому мне было приятно еще то, что я вот как-то прям лица хорошо знаю. Вот. И поэтому вот мне как-то было приятно все познакомиться, услышать. И земляка из Брянска. Из Брянска, да? Нет?
Нет.
И приехал в Брянск?
Да, нет. К сожалению, не приехал.
Не приехал, познакомиться с Брянском. Вот моя ремарка небольшая, вот Ну и очень хорошо вы сказали, и книжка вас купил,
читаю. Вы знаете, я в Брянске очень часто бывал. Там проходили на Брянщине много лет Андреевские чтения, посвященные Даниилу Андрееву. Туда ездила вот Алла Александровна при жизни много раз. 14 раз они там проходили, начиная с 90-х годов. Вот. И вот я много ездил там. У меня даже есть книга другая. Называется «Путешествие с Даниилом Андреевым». Я там описал, как по Брянщине мы из Трубчевска в Новгород-Северский на катерах проплыли, потом вот по другим местам, там по лесам брянским путешествовали. И вот про это я все писал так. Вот. И поэтому много там ездил и на Брянщине бывал.
Ну, я там вырос.
А где вы там выросли?
Я вырос, ну, макаронная фабрика, знаете, тут все время.
Это
Лесные сараи, Брянск, того Брянске. Сам Брянск. Лесные сараи, вот площадь партизан, там мои сестры.
Понятно.
В общем, центр. И у меня воспоминания есть, 4 лет. Вот два слова скажу, если будет интересно. Значит, 41-й год. Летит самолет немецкий уже. Прямо не подлетали, на одной станции, там мы бегали с братом, там его не чили, он гуляет по картошке там. И вот помню, с листами летит, и родители, ой, немец день летит, какой-то учащий звук. И потом какие-то, я не помню, там уже мать говорила, что он стрелял по нам, вот воспоминания первые. А второй тоже мама рассказывала, когда мы эвакуировались с завода, с отцом, он на заводе работал, то стояли Брянск дорога, станция большая. И бомбили. И вот нас спасло то, что с детьми в тупик отогнали, а те, которые стояли со станками, с оборудованием, те некоторые бомбили. То есть я остался в тупике. Эвакуировались на Урал, потом вернулись в 43-м году уже только в Брянской области, когда вернулись заводом, и там я уже кончил школу, а потом уже военную карьеру.
Николаевич, а кто выступал
прям
инициатором чтения, организатором?
Кто?
На базе чего там?
Ну, вы знаете, он такой большой энтузиаст, который много сделал для этих чтений, Евгений Васильевич Потопов. Он журналист, он был последние вот годы главным редактором Брянской учительской газеты, а сейчас он заведует литературной частью музея краеведческого в Брянске. Вот, я с ним и сейчас общаюсь. Вот он был одним из инициаторов. Но кроме этого, там инициативу проявила и сама Алла Александровна, она приезжала в Трубчевск, и как-то вот такая традиция там установилась, и местная власть это как-то поддерживала, отдел культуры. И мы туда приезжали, вот ездили по Брянщине, выступали и так далее. И в Трубчевске часто бывали, во многих других местах там, на Брянщине. И там даже одно время филиал был краеведческого музея, там даже бюст стоял Даниила Андреева в этом музее. Там, да, там его память, по крайней мере, помнят, знают. Вот таким образом, потому что для него вот образ России во многом связан был вот с этим пейзажем Трубчевским, а там это же места слова о полку Игореве. Если вы туда приедете, там глаз нельзя оторвать, вот как будто древняя Русь перед тобой размахнулась, и такие панорамы, просторы там под Трубчевском, холмы, Нерус, ага, да, там вот есть что-то такое, вот веет древней Русью, вот таким образом. Может, какие-то вопросы есть? Пожалуйста. Да,
есть вопросы.
Мы здесь.
Дорогие граждане-исследователи, вот вопрос такой. Вот если Андреева не было вообще, ну не появился такой человек, как говорится, сам, не создала его матушка природа, как говорится, родители, вы бы кого изучали? Кого бы вы изучали из нашего русского наследия непосредственно, поэтического, прозаического?
Нет, вы меня спрашиваете?
Да,
да. Ну, вы знаете, я многими занимался, вот я сейчас биографию заканчиваю, ну, почти написал. Евдокия Петровна Растопчиной была в XIX веке поэтесса, знаменитая в свое время графиня даже. Ну, по-моему, она стала графиней, хотя она тоже была из такой семьи известной, вот, Сушковых. И ее бабушка была сестра Храповицкого, секретаря императрицы Екатерины и так далее. Там тоже много о ней можно рассказывать, интересно. А вообще русская культура такая богатая, и литература, что, понимаете, исследователей не хватает. А то, что исследовать, изучать, чему удивляться и что читать, этого очень много. Вот. Очень много. Много еще неизвестного, малоизвестного, непрочтенного, неистолкованного и так далее. Только бы не лениться. А еще Пушкин сказал, мы ленивые и не любопытные.
И можно еще второй вопрос? Да. Так, ну вот, если, как говорится, так, вот чем Андреев вас зацепил?
Меня?
Да, вот конкретно.
Ну, про себя лично я вам так скажу. Я отмахивался долгое время от Даниила Андреева. Году примерно в 75-м или 76-м мне предложили прочесть «Розу мира». Тогда она ходила, как говорится, сам издать. Говорит, это мистическая книга, написанная в Владимирской тюрьме.
Да.
А у меня всегда какое-то было подозрение к мистике. Я отмахнулся, сказал, нет, не буду я это читать. Отмахнулся, не стал читать. Потом я подружился с Виктором Михайловичем Василенко, другом Даниила Андреева с 30-х годов. Он был тогда, когда я с ним познакомился, он уже был, ему под 80 было. Он был профессор Московского университета, крупнейший специалист по народному искусству и поэт. На поэтической почве мы с ним познакомились. Я знал, что он знал Даниила Андреева, но тоже особого, как говорится, интереса не проявлял. И вдруг в 1988 году появляется публикация в журнале «Новый мир» нескольких стихотворений Даниила Андреева. До этого я их не читал, потому что он не публиковался практически. Я прочел, восхитился, а поскольку я в издательстве служил и придумал библиотеку такую, тогда уже в 80-е годы появилась возможность что-то издавать, я придумал такую серию «Феникс», где впервые вышел там и том Гумилева, том Владимира Нарбута, том неизвестных стихов «Северянина» и так далее. Я загорелся мыслью, что нужно издать Даниила Андреева. Я позвонил Василенко, говорю, Виктор Михайлович, я очень хочу издать Даниила Андреева. Помогите, как мне связаться там с кем-то, у кого это наследие. Он позвонил Алле Александровне, с которой они дружили тоже, я с ней не был знаком. Алла Александровна прибежала ко мне в издательство, принесла, значит, рукописи, я стал заниматься. И то я не хотел специально погружаться в Даниила Андреева. Я говорю, Алла Александровна, напишите какое-нибудь послесловие. Предисловие я попросил написать Дудина Михаила Александровича. Вы, наверное, слышали. Да. Вот он был герой соцтруда и так далее. У меня с ним дружеские отношения были. И я знал, что если он напишет, уже начальство против Даниила Андреева будет трудно. Но он был чуткий, интересный человек, Михаил Александрович. Он написал хорошее предисловие «Свет из тьмы». Оно. У меня до сих пор хранится рукописное это его предисловие, рукопись от руки, написанное, как он мне прислал его. А нужно было еще биографию как-то изложить Даниила Андреева. Я говорю, Алла Александровна, напишите. Нет, она уговорила меня. Я стал заниматься. Ну, занимался я, написал послесловие. Это в 89-м году вышла книга, первая такая книга, следом уже «Роза мира» вышла. Вот. Опять я не хотел дальше заниматься. У меня много других интересов было. Я печатался, член Союза писателей, у меня книги там свои и прочее. Вот, думаю, ну, я сделал, слава Богу, да. Но жизнь вот так повернулась, что мне пришлось все время какой-то долг, я чувствовал. Уже Алла Александровна и сама, она, кстати, очень талантливый человек, и она уже стала писать, я ее уговорил, она написала «Жизнь Даниила Андреева», рассказанная его вдовой, это в «Новом мире» была опубликована, потом как предисловие печатала. В общем, постепенно я стал то собранием сочинения заниматься, и в результате вот так вот, и это, видимо, не случайно, Вот так же и сложилось, что я почувствовал, что и жалею, что я раньше, потому что когда я начинал, были еще многие живы, понимаете, а быстро все ушли, и мне приходилось многое по крохам искать и изучать, чтобы докопаться, что же было. А еще были живы какие-то люди, если бы я... Вот так вот непросто. Непросто.
Третий вопрос остался. Хорошо, конечно, тот самый. Ну, пожалуйста.
Стихи продажи есть? Идем, да?
Простите, пожалуйста.
Его стихи продажи есть?
Последнее эксмо издавал однотомничек, я составлял, ну, там, мой такой неплохой, для широкого читателя это достаточно.
Постепенно, то есть сейчас выпускается?
Да.
Хорошо.
Да, время от времени не издаю. Да, да. Какой был вопрос?
Еще. Ну, вопрос такой. Адекватность Даниила Андреева эпохи советской. И кто на самом деле был больше мечтателем, Даниил Андреев или все-таки советская эпоха была больше мечтателем?
Я расскажу на конкретном случае. Вот идет, зачитывают постановление ОСО. ОСО – это особый трибунал такой, суд. Вот. И вот зачитывают, и ему зачитывают, что 25 лет ему сидеть. Но он просидел 10, хрущевские времена пришли, реабилитация и прочее. И то он 10 лет... как говорится, просидел ровно 10 лет. А он засмеялся. Ему говорят, что ты смеешься? Они думают, что они просидят дольше. Вот. То есть вот это чутье, что, так сказать, эта власть кончится, у него было. И действительно, он не 25 лет просидел, но 10 все-таки тоже немало. Представьте себе, он после того, как вышел из тюрьмы, уже с инфарктом, он пережил в тюрьме больной, чуть живой, 23 месяца жил, по квартирам мотался разным, снимали они и так далее, все время на уколах, и заканчивал свои книги, спешил, чтобы осталось все это. То есть жизнь у него была, конечно, очень такая сложная и непростая. Так вот, кто был прав? Он многое, вот у него железная мистерия есть, и он предсказал и перестройку, и многие вещи, если вы почитаете, то руками разведешь. Как можно было об этом думать во Владимирской тюрьме, там, в 50-е годы, в начале, еще когда Сталин был жив и так далее. А он предусмотрел даже то, что там вот будут ходить по Арбату эти шинтоисты, все эти шинты и прочие. Они сейчас иногда появляются, так? Или что будет гуманитарная помощь к нам лететь с Запада. У него обо всем этом написано. Я вот люблю приводить, там у него частушка есть такая. Маркс учтил до Сталина, а теперь развалина. Хоть и каплет из носу, приучайся к бизнесу. Это он описывает вот после того, как пала власть, и что начинается. Ведь мы свидетели с вами, что так и было.
А вот сейчас написал.
Да, но не сейчас, а вот 90-е годы. Руками разведешь. Да. Вот. Так кто был более адекватный, так сказать? Да. И также с Аллой Александровной. Алла Александровна его часто призывала к трезвости, между прочим. А он вроде бы в иных мирах все время витал. А сама предлагала ему, вот выйдем из тюрьмы, поедем куда-нибудь на целинные земли или еще куда-то. Он говорит, ну подумай, два больных, коллеги, без копейки денег, без своего, куда мы поедем, что мы... То есть он на вещи смотрел, хотя в чем-то он был действительно как фантаст такой, очень глубоко и трезво. И перед смертью вот он написал такую книгу, как «Роза мира», удивительно. Он так уже лежа на смертном одре, может быть, жене и говорит, да, говорит, сумасшедший это написал или нет? Нет, все-таки не сумасшедший. То есть он понимал, что так могут воспринять эту книгу, то есть он очень многие вещи смотрел очень глубоко. Вот. И таких, как Даниил Андреев, вот, один вот знакомый Даниил Андреев, он сейчас, слава Богу, уже говорит, он даже написал об этом, опубликовал. Ну что Даниил Андреев, вот если бы он писал о пятилетках и так далее, он бы жил так же хорошо, как Горький, там, как переводчик Левик, который все говорит, и так далее. Но руками разведешь, так сказать, он должен был изменить самому себе. Вот, и ради тех-то благ житейских.
Вопрос один, маленький. Вот когда Пушкина, ну, мы знаем, там то няни ходили, то эти самые библиотеки богатые. Откуда черпал свои знания такие глубокие? Вот, хотя жизнь бедная, библиотеки большой на небо, просто ходил босиком, там жил бедно. В тюрьме, наверное,
Нет, я вам расскажу, но подождите. Он, во-первых, происходил из высококультурной московской семьи.
Об этом как?
Вы вот доме, все об этом сказано, вот секундочку мою почитайте. В этом доме бывали все. Горький, Шаляпин, Бунин. Ну, весь свет московской интеллигенции был. Нянька у него была вот Бессарабова Ольга, очень образованная девушка. У него были и гувернантки.
Я прочитаю.
Все. Это была все-таки интеллигенция.
Что вы сказали о бабушке? И что там отцы? Как тот выбор, что у меня отец не занимался, но бабушка...
Дело в том, что когда у Леонида Николаевича умерла жена, он это горько очень переживал, осталось два сына. Старший остался с ним, а младшего бабушка увезла, ему уж было две недели, когда мать умерла. И к сестре другой, вот к Елизавете Михайловне, которая была замужем за Добровым, другая сестра вот за Андреевым была, она и увезла ребенка. И он там воспитывался, а он переживал, у него начались забои после смерти жены, вот, у него это бывало изредка, и так далее. И он оказался, и для него вот тетя и дядя были фактически приемные родители такие, хотя и с отцом он встречался, там приезжали, и он приезжал в Москву и так далее, вот. И он писал, младенчество было счастливым, у него, говорится, все было.
В этой книге, вот то, что вы рассказываете у Громовой, и спросить у Добровых, очень благодарен.
Да, я знаю, она очень ценные источники опубликовала. Единственное, у нее кое-что неверно, она любит привирать.
Да, а мне как-то, вы знаете, вот...
Не то, что привирать, а у нее не выверено, она спешит, она много книг издает, она очень пишет хорошо. Бойко очень так, но неточность у нее встречается. Она, например, повторяет сплетню, что с Даниилом посадили 200 человек по этому делу и прочие дела. Вот. Это не так. Документально известно все. Вот. Но у нее очень ценные источники, потому что она занималась дневниками. Малахий Мирович и Бессарабовой. Вот. Она по семейным связям Громова получила некоторые источники такие рукописные. И поэтому действительно там многое может почитать. Кроме этого, вот она тоже там издавала вот эти дневники Бессарабовой изданные. Вы их найдите. Да. Они очень интересные.
Да. А вот здесь же очень подробно в этой...
Она используется, да. Это, пишет...
Бессарабова вот. И Елизавета Николаевна Николаевна.
Да, эти у нее все это есть. Вот. Но она вот этот период только берет и источники. А я все ее публикации, естественно, знаю, читал, все использую. Пожалуйста.
Вот, я как-то в последнее время, у меня Даниил Андреев как-то вокруг меня. Я услышала потрясающую передачу по телевизору о нем, о его судьбе. И, ну, вот потом... встретилась Наталья Громова. И а у нас в городе есть замечательный человек, Надежда Никитична Гикар. Она пишет, у нее поэзия в духе японских хуку, трехстишия. И вот я когда услышала передачу по телевизору о Андрееве, о Данииле Андрееве, вот у нее строчки, прям, знаете, по сердцу, душою в небесах, а жить в чудовищном плену больной страны. Скажите вам, его судьба, да? И еще строчки. Душой в слово, вот как раз вы говорили о слове, да? Душой в слове, взглядом на земле, растоптанной в крови. Вот скажите просто, ну у нее много таких вот как-то...
Ну формулирует, да.
Да, вот она не о нем. Это
я понимаю, да,
я прочла, и как-то вот у меня соединилось.
Да.